Глава 10. Владимир беспокоится. «Вы из полиции?» — скучным голосом осведомился капитан. Англичанин улыбнулся, покачал головой и достал большой серебряный портсигар. Сигару он выбирал тщательно, наконец, найдя понравившуюся, откусил кончик и долго прикуривал. «Не из полиции. Я представляю другую службу». По воздуху неторопливо поплыли несколько красивых, трепещущих колец дыма. «Еще 3 дня назад я был в Афганистане и был весьма занят осмотром тамошних достопримечательностей, но меня вызвали и послали к вам. Из этого вы можете сделать вывод, насколько компетентная служба Его Величества заинтересовалась вашим неожиданным визитом. Позвольте представиться». «Генри Фицрой, метеоролог, занимаясь, как вы уже догадались, погодой». Он выпустил в воздух новую серию колец и на секунду задумался. «Компетентная служба Его Величества получает странное донесение. Граница Британской Индии нарушена, причем достаточно оригинальным образом, по воздуху. Будет а в Европе удивляться нечего». Но ваш аэростат прилетел со стороны Гималаев. Этим в конце концов могли бы заняться военные власти. Но вот состав вашей группы. Он покачал головой. Мистер Валюженич нам известен, но с ним прибывают 3 русских. 2, вы и мистер Косухин, по вашим словам, офицеры Белой армии. Вот это уже любопытно, ибо, насколько я знаю, армия Колчака воевала несколько севернее Гималаев. Но это еще не все. С вами прибыла мисс Берг. Она предъявила документы из Российской Академии Наук. Арцуга вспомнил бумагу, которую Наташа показывала в полиции, с запозданием подумал, что девушке стоило посоветоваться с ним. В Лондоне знают, кто такая мисс Берг, равно как и ее дядя, живущий сейчас в Париже. Итак, молодая и талантливая сотрудница одной из секретнейших лабораторий бывшей Российской империи оказывается в компании 2 русских офицеров и американского археолога. Как прикажете это понимать? Вот я и решил побеседовать с вами и с господином Косухиным. А? Чего? Из дверей выглянула заспанная физиономия Степы. Англичанин вежливо привстал. Господин Косухин? «Степан Иванович?» Степа бросил быстрый взгляд на Фицроя, затем на Арцулова и внезапно стал серьезным. «Ну, да. Здравствуйте, стало быть». Англичанин представился, правда, не упомянув ни о звании, ни о метеорологическом ведомстве. Но Степа был человеком, видавшим виды, а посему лишь кивнул, попросив минуту, чтобы умыться. «А он действительно Степан Косухин?» — вдруг спросил Фицрой, покуда Степа плескался, приводя физиономию в относительный порядок. «Конечно, господин Фицрой», — удивился капитан. Появился Степа, умытый и даже причесанный. Гость, если и застал его врасплох, то только в первую секунду. Из какой службы может быть этот тип в штатском, Косухин сообразил сразу. «Я беседовал с господином капитаном о том, какое впечатление произвела ваша посадка», — продолжил Фицрой, когда Степа уселся рядом и с достоинством закурил папиросу, отказавшись от предложенной сигары. А также успел заметить, что с вами, Степан Иванович, предстоит особый разговор. Он замолчал и выжидательно поглядел на Степу. Тому стало немного не по себе. «Итак, вы действительно Косухин?» Степа хотел было рубануть, да кто же еще, чердынька луга, но вспомнил свою легенду и с достоинством ответил: «Так точно». Получилось неплохо. Даже Арцулов одобрил тон, сухой и слегка обиженный. Фицрой порылся во внутреннем кармане, достав оттуда пакет из плотной бумаги. В пакете оказалась фотография на твердом паспорту с золотым обрезом. «Не соблаговолите ли, Степан Иванович?» — трудное русское слово Фицрой произнес точно, тщательно выговаривая буквы. «Кого из персонажей этого фото вы можете узнать?» Арцулов бросил беглый взгляд на снимок и тут же вздрогнул. узнав человека, чье лицо походило на портрет в полицейском участке. Степа, естественно, тоже узнал государя. Первая мысль была вполне большевистская. Издевается гад. Но что-то заставило еще раз взглянуть на фото, на этот раз внимательнее. Рядом с царем кровавым собрались офицеры, один к одному. Белая кость в орденах да лентах. У Косухина аж дух перехватил от возмущения. Справа от императора, подпирая его мощным плечом, стоял чернобородый темноглазый генерал. Косухин похолодел, узнав Ирмана. А по другую сторону от душителя революции... Степе стало жарко. Куда же он смотрел, Чердынь, Калуга, брат Коля? Николай улыбался. Его тезка, царь-кровопиец, тоже. Вспомнился недавний сон. Тогда он увидел брата именно таким, в мундире, с орденами, вдобавок спешившего на какую-то важную встречу. Уж не на эту ли? А ведь Николай рассказывал. Знакомое фото, господин Фицрой. Если не ошибаюсь, 16-й год. Моему брату государь, это слово Степа буквально выдавил из себя, вручает орден. Степин тон вновь понравился Арцулову. Государь прозвучал даже с чувством. «Хорошо, Степан Иванович», — по лицу Фицроя промелькнула улыбка. «Не смею спрашивать, кто из запечатленных здесь ваш брат?» «Слева», — сухо вставил Косухин, подразумевая от царя. «Но не соблаговолите ли назвать других ваших знакомых?» «Генерал Ирман, справа. А еще? Одного вы должны знать». «Разрешите?» Косухин вовремя вспомнил это интеллигентское слово и вновь взял снимок. Никого больше он не узнавал. Лица как лица, типичные классовые враги. Да и кого еще узнавать-то? А не того ли, о котором говорил брат, князя Борятинского, которого прежде всех послали в этот самый эфир? В первом ряду, кроме Николая Кровавого, старшего Косухина и генерала Ирмана, стояли еще двое. Немолодой офицер, явно не из летчиков, и... Степа лишь вздохнул. Если и бывают те самые аристократы, то этот явно из них. Высокий, чернобровый, длинноногий, с вежливым, но каким-то скучающим выражением на лице. «Князь Борятинский, рядом с моим братом». «Благодарю», — удовлетворенно заметил англичанин, пряча снимок. «Причину награждения вашего брата вы, конечно, назовете?» Арцулов весь напрягся, но Степа не оплошал. Смерив англичанина высокомерным, откуда только такой взялся, взглядом он спокойно бросил. «Нет». «Почему?» И тут Косухин превзошел самого себя. Вспомнив, как вели себя на допросах офицеры, белая кость, голубая кровь, он выпятил нижнюю губу. «Есть такое слово — присяга». «Браво, краснопузый!» — подумал Арцулов и тут же добавил. «Ну и сволочь!» «Понял», — помолчав, кивнул Фицрой. «В таком случае прошу изложить обстоятельства вашего появления в Британской Индии». «Ну, пристал», — помрачнел Степа и уже собрался было изложить их легенду, но спохватился. «Ведь он же офицер Чердынь-Калуга». «Здесь присутствует мой командир. Вам должно быть знакомо понятие «субординация», господин Фицрой». Интеллигентское словечко Степа чуть было не забыл, но вовремя вспомнил, а небольшая пауза придала его фразе дополнительную убедительность. Даже Фицрой смутился. «Прошу прощения, Степан Иванович. В таком случае мне остается попросить рассказать об этом вас, господин капитан». Арцулов кивнул. Он решил не ударить лицом в грязь и заговорил в Степиной манере, сухо, с достоинством. «В начале января я получил личный приказ Верховного прибыть в Иркутск и помочь вывести оттуда госпожу Берг». Все, что он говорил, было очень похоже на правду. Для верности капитан даже упомянул Казимбека, якобы погибшего при аварии аэроплана. Только краснопузый Степа превратился в поручика Косухина. «Итак, вы прибыли в Челкель», — поторопил англичанин. «На одной из баз в Западном Китае», — невозмутимо поправил Арцулов. К сожалению, она уже была захвачена войсками командующего Синьцзянским округом генерала Мо. Мы улетели буквально под выстрелами. Через несколько часов мы сделали вынужденную посадку. Где именно, не знаю, сбились с курса. Почти сразу же были взяты в плен, откуда вскоре бежали. Англичанин, чуть подумав, кивнул. «Будем считать, что убедили. Итак, вас взяли в плен. Местные, тибетцы в черных полушубках. Нас заперли в какой-то хижине, где мы и встретили мистера Валюженича. Ночью нам удалось бежать. Мы пробрались по тропе на юг и там наткнулись на какой-то монастырь». Англичанин замер. «Монастырь хорошо охраняли, но ночью там что-то случилось, погасли прожектора, и мы сумели захватить аэростат. Остальное вам известно». «Вы не были в самом Шикаргомпе?» «Где?» — вполне натурально удивился Арцулов. «В этом монастыре. Впрочем, если бы вы попали туда, то едва ли вырвались живыми. Скажите, вы запомнили детали? Я имею в виду систему охраны, сооружения». «Кое-что запомнил», — капитан чуть не усмехнулся, чувствуя, что метеоролог клюнул. «Соблаговолите выдать лист бумаги и карандаш». По той скорости, с какой англичанин выдирал листок из блокнота, было ясно, что капитан не ошибся. Арцулов, не торопясь, разложил бумагу и тщательно нарисовал все, что видел из окошка монастырского тайника. Монастырь, аэродром, бараки, строящуюся электрическую станцию и даже указал расположение прожекторов. Закончив, он показал схему Степе, и тот с важным видом внес пару незначительных поправок. На этот раз от флегматичности Фицроя не осталось и следа. Он впился глазами в рисунок и несколько минут молчал, то и дело кивая и покачивая головой. Наконец, тщательно спрятал схему. «Благодарю вас, господа. Будем считать эту помощь вашим билетом в Британскую Индию. Она поможет королевским вооруженным силам разобраться с этими бандитами». «Так это действительно бандиты?» — наивно поинтересовался капитан. «Конечно, нет. Вначале мы думали, что это мятежники. Вице-король послал туда роту, затем батальон. Никто не вернулся. Ни один человек». Фицрой встал и, вежливо поклонившись, отбыл. Некоторое время Степа и капитан сидели молча, глядя ему вслед. Наконец Косухин не выдержал и с чувством произнес: «Ура, скудрить в Христа, в Богородицу, в крест животворящий! Чуть язык чердынь Калуга не обломал! Соблаговолите! Фу, интеллигенты!» Арцулов расхохотался. «А я уже было подумал, что вы потихоньку набираетесь культуры». Степа свирепо возрился на белого гада, но потом не выдержал и тоже рассмеялся. Их больше не беспокоили. Каждый день Валюженич наведывался на телеграф, но консул советовал ждать. Тед поначалу сник, но затем снова воспрянул духом и продолжил свои прогулки по городу и его окрестностям. Как-то получилось, что на эти прогулки он приглашал исключительно Берг. Каждый раз, получив от американца предложение осмотреть очередную гробницу, Наташа искоса поглядывала на Степу, тот смущался и отворачивался. Ростислав и Косухин остались предоставленными сами себе. Они обошли весь городишко, который запомнился лишь вездесущими обезьянками, худыми беспризорными коровами и большим полуразрушенным храмом Шивы, стоявшим в самом центре. На базаре в одной из лавок Арцулов, на мелочь одолженную Тедом, купил несколько дешевых изданий Киплинга. Степа без всякой надежды поинтересовался, нет ли чего почитать по-русски, но русских книжек в Мадарабаде не нашлось. С тем и вернулись. Степа затасковал. «Хорошо тебе, буржую!» — буркнул он с завистью, глядя на схватившего книжку Арцулова. «Хоть бы рассказал, про что там». «Книга джунглей», — охотно пояснил Ростислав. «Там говорится о маленьком мальчике, которого воспитали волки. Его звали Маугли». Выслушав краткий пересказ истории волчьего приемыша, Косухин внезапно помрачнел. Вспомнились серые твари с красными глазами, мохнатые лапы, тянущиеся к нему из темноты. Сказка Киплинга показалась зловещей и мрачной. Степа махнул рукой и, хмуро взглянув на вновь взявшегося за книгу Арцулова, внезапно предложил: «Слышь, беляк, давай кто кого поборет». «Французская борьба?» — отозвался Ростислав, не отрываясь от приключений Маугли. «Ага», — зловеще протянул Степа, предвкушая грядущее удовольствие. Французской борьбой он всегда увлекался, К тому же его сослуживец Василий Ломов, он же Осман Хаджи, чемпион мира и Васильевского острова, показал Косухину пару недурных приемов. Арцулов хмыкнул и внезапно вскочил. Резко, пружинисто, гимнастерка полетела на пол. «До пояса», — предупредил капитан. В глазах его мелькнул веселый огонек. «Знамо», — с достоинством ответил Косухин, тоже снимая рубашку. «Ну чего? 3-4?»